Итак, вот, в принципе, то, что вы сейчас видите здесь на этом слайде, это то, что мы с вами прошли, да, все основные моменты. И вот я последний момент говорил о введении заключений, написании введения заключения. Как уже утверждалось, введение заключения – это что-то, что мы делаем или что мы готовим ближе к концу подготовки к проповеди, потому что введение должно служить главной идее, посылке, содержанию проповеди, а заключение должно резюмировать то, что вы скажете за кафедрой. Поэтому само по себе введение заключения готовится ближе к концу. Но на практике бывает так, что в процессе подготовки посылки и формирования пунктов у вас уже будут возникать мысли по поводу того, какое бы введение вы сделали к этой теме. И вы должны, ну как, будет правильнее, если вы будете писать эти мысли. То есть я, например, открываю файл, я готовлю проповедь, я пишу содержимое основных пунктов, работаю над словами, к примеру, думаю о применении, и мне в голову приходит, какое подойдет введение к моей проповеди. Я тут же оставляю эту основную часть, перехожу в начало своего файла и пишу введение или мысли, которые у меня есть в связи с этим. Написал, чтобы не потерять их, потом опять возвращаюсь к основной части. Если у меня появляются мысли еще улучшить введение, я дополняю его. Поэтому не бывает так, братья, что, знаете, подошли вы к пятнице, и вот теперь вы начнете заниматься введением. Бывает так, что уже к пятнице у вас введение готово, даже к среде или к четвергу. Но оно все равно должно подводить главные идеи. Если, чем быстрее вы поймете главную тему или то, о чем вы будете проповедовать, или сформируете посылку, тем быстрее вы сможете написать хорошее, четкое введение и заключение. Оформление конспекта для кафедры, мы говорили с вами о форме, о способе написания, о том, как лучше готовить этот конспект и так далее. Все это фактически подводит нас к тому, что мы должны служить тем даром, которым призвал нас Господь служить. В первом послании Петра, в 4 главе, в абзаце или в том тексте, где апостол Петр призывает верующих людей служить ради славы Божией, служить и выполнять свою ответственность церкви, он говорит, обращается конкретно к тем, у кого есть дар проповеди, дар Слова Божьего. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». И далее вот этот важный стих. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи». Слово «говорит» часто относится к публичным выступлениям, но также может относиться и к разговорам один на один. Здесь речь идет о дарах, связанных с речью, от проповеди до увещания. Если у тебя есть дар проповедника, как его нужно упражнять? Так, как нужно говорить слова Божьи. То есть ты должен говорить Слово Божье, ты должен упражнять свой дар. Слово, переведенное здесь «слова Божьи», в септуагинте означает «слова от Бога». В буквальном смысле говори то, что является словами от Бога. А в Новом Завете под этим словом подразумевается Ветхий Завет. Это ссылка на особое откровение Бога. Поэтому говорить нужно так, как будто ты говоришь Библию. Речь не идет о том, что вы берете просто и повторяете слова, которые здесь записаны. Но ваше проявление вашего дара будет настолько авторитетным, настолько эффективным, насколько вы сможете помочь людям понять то, что написано в Писании. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Эта заповедь имеет два применения для любого учителя. То есть эта заповедь мы должны говорить как слова Божьи. И два применения. Первое применение – она ограничивает твое содержание. Если твое слово не построено на самом Слове Божьем, то невозможно говорить с таким же авторитетом. Если ты не говоришь, основываясь на Писании, твой авторитет падает, и ты не сможешь быть эффективен. Вот самый ясный аргумент в пользу разъяснительной проповеди. И второе важное применение для тебя. Она определяет твой авторитет. Если твоя проповедь есть не что иное, как экспозиция Божьего Слова, то ты Божий вестник. Поэтому можешь быть уверен, что ты несешь Слово Бога, и в этот момент не ты подвергаешься испытанию. Вот это очень важное замечание. Испытанию подвергаются твои слушатели. То есть можно сказать, если ты сделал все необходимое, Все эти процессы подготовки проповеди, до этого сделал достаточно много усилий для экзегезы, и ты понял текст, и ты передаешь людям текст, то теперь уже испытанию подвергаются они. Фактически ты сталкиваешь людей с Богом, ты приводишь их в их присутствие, ты говоришь, вот что говорит Господь, обосновав то, что ты проповедуешь. И теперь уже вопрос, этот вопрос обращен уже к людям, что эти люди будут делать с тем, что они услышали от Бога. Их неподчинение тому, что ты проповедуешь, фактически это неподчинение Богу. Они должны понимать, что за тем, что ты говоришь, в определенном смысле стоит авторитет Бога, и неподчинение тому, что ты проповедуешь, это прямое неподчинение Богу. Так вот, когда люди это видят и понимают, они захотят меняться. Ваша проповедь будет изменять людей. Почему? Потому что через вас будет говорить сам Бог. Давайте сейчас поговорим с вами об основных определениях проповеди. Основные определения проповеди. Что отличает разъяснительную проповедь от других форм? Существует много разных стилей. Мы обратим с вами внимание на три основных стиля или подхода к проповеди. Первый подход – это тематический подход, тематическая проповедь. Наверное, вы не раз уже слышали, возможно, сами проповедовали таким образом. Тематическая проповедь объединяет несколько стихов или отрывков из Библии для того, чтобы раскрыть какую-либо тему или предмет. Главное преимущество тематической проповеди – это время на подготовку. Если пастор обладает умом и сообразительностью, он может составить типичную тематическую проповедь за пару часов. Кстати, вот почему некоторые братья очень любят тематические проповеди. Пару часов, и ты готов. Один автор написал, в тематической проповеди текст уменьшен до крючка, на который проповедник нанизывает свою цепочку мыслей. Силуэт и основной хребет проповеди отражают наилучшее соображение этого проповедника о том, что есть благо для людей, а не то, что определяет сам текст. Вы уловили эту мысль? Уловили? Еще раз я прочитаю, это очень важно. Смотрите, в тематической проповеди текст уменьшен до крючка, на который проповедник нанизывает свою цепочку мыслей. Силуэт и основной хребет проповеди отражают, что они отражают? Наилучшие соображения этого проповедника о том, что есть благо для людей, а не то, что определяет сам текст. Но в таком случае весь авторитет такой проповеди будет основываться на человеческом авторитете образованного автора, говорящего уверенно, как правило, на повышенных тонах. Иными словами, братья, смотрите, когда вы составляете тематическую проповедь, вы решаете, какие тексты друг с другом сгруппировать. Вы решаете, какова будет логика развития мысли вашей проповеди. Вы берете тексты из разных книг, соединяете вместе и потом доказываете определенную идею. Так вот, смотрите, в этом смысле вы проигрываете. Почему? Потому что главный хребет проповеди – это который вы формируете на свое усмотрение. Если вы формируете на свое усмотрение, то фактически вы на свой взгляд субъективно определяете, как строить эти тексты друг с другом и что лучше для людей. И в этом смысле тематическая проповедь проигрывает. Есть ли вопросы? Вот поняли, что, о чем я говорю? Можно сказать так. Вот если попросить ребенка, чтобы он определил себе меню на день, как вы думаете, что там будет в этом меню? Сладости, шоколад, мороженое, пирожное. Ну, может быть, кто-то там еще что-то любит. Но это меню будет нездоровое. Чипсы точно. Вот да, мой Даниил, он бы чипсы там, Кока-Кола. Смотрите, он определил, что ему нужно. И он вполне убежден, что это будет ему полезно. В этом смысле мы как бы похожи на детей. Когда мы формируем рацион церкви, готовя только тематические проповеди. Смотрите, если вот такая логика, если Бог считал бы, что нам лучше проповеди слышать в тематическом стиле, Он бы написал Библию тематическим способом. То есть в Библии были бы просто темы, и вы бы просто открывали эти темы и проповедовали на них. Нет, Бог так не сделал. Он расположил именно по книгам и в определенной пропорции те или иные темы, взаимосвязанные с контекстом. Это значит, что Божье меню отличается от того, что порой хотят люди или проповедники, ну, говоря тематические проповеди. Таким образом, мы можем, можно так сказать, мы можем ошибаться в отношении того, какие ингредиенты питания нужны людям в вашей церкви. Мы можем их кормить только чипсами или только мясом, не давая необходимый там сок, я не знаю, фрукты, овощи. Почему? Потому что нам кажется, что вот именно эти темы будут полезны. Но когда вы подходите, я уже забегаю наперед, к экспозиционному подходу, то уже меню составлено Богом. Вам нужно просто брать это меню и передавать людям. И тогда пища, которую они будут получать, она будет сбалансирована. Вы будете проповедовать о грехе ровно столько, сколько, например, если вы взяли послание Петра, повторяя тему о грехе. Вы будете говорить о святости ровно столько, сколько послание к римлянам повторяет тему святости. Понимаете, да, братья, о чем идет речь? Вот в этом смысле тематическая проповедь проигрывает. Посмотрите дальше. Но это не значит, что нельзя проповедовать тематически. Мы не утверждаем, что нет допустимых способов проповедовать тематически. Но в таком случае будет необходима огромная работа. Тогда нужно будет провести экзегезу каждого отрывка, включенного в тематическую проповедь. И иногда так действительно и стоит поступить. То есть, в полном смысле слова, в хорошем смысле слова, тематическая проповедь, она может быть экспозиционной. Она становится экспозиционной, братья, когда вы каждый текст, который включаете в тематическую проповедь, с ним проводите работу, как, ну, не знаю, как с каждым отдельным текстом. Вы учитываете контекст, весь этот баланс, вы объясняете людям, о чем здесь Петр говорит, какая главная идея, и вы понимаете, и вы включаете это в тематическую проповедь. В чем слабость такого подхода? Давайте прочитаем. Это может соблазнить служителя угодить желаниям, прочувствованным нуждам слушателей и упустить ту часть Библии, которая касается их истинных нужд. То есть, опять же, это иллюстрация с ребенком. Когда он составляет себе меню, он составит то, что не будет полезно для него. Это будет вкусно, это будет легко, может быть, усваиваться им, но на самом деле организм будет возмущен. Он не будет получать достаточно элементов, которые ему нужны. Вот то же самое здесь. Если вы будете проповедовать только тематически, рацион будет нездоровый. Он будет субъективный, на ваш взгляд. Потому что вы будете на свой взгляд решать. Это может выпустить из виду истинное намерение автора библейского текста. Такой подход. Это может соединить воедино такие части Писания, которые не предназначались для того, чтобы их соединять вместе таким образом. Думали ли вы когда-нибудь, что, оказывается, нужно быть очень аккуратным, когда мы соединяем те или иные тексты между собой? Для нас это ничего не стоит. Мы можем просто похожие тексты с кучу собрать, но Бог даже так и не задумывал, чтобы их толковали. Это может привести к неверным богословским заключениям, вырывая из контекста или акцентируя внимание на тех элементах текста, на которых автор акцент не делал. Это позволяет вплетать, в кавычках, Писание в проповедь так, как нам угодно, чтобы оно освещало ту тему, которую мы хотим. И потом остается впечатление, что проповедник проделал огромный духовный труд, но содержание проповеди и ее намерения не вполне соответствуют Писанию. Это не дает долгосрочной возможности для истинного духовного роста. Несомненно, тематические проповеди могут быть очень интересны. В то же время, так же, как тяжело построить дом, используя разные кирпичи и блоки, так и без последовательности и порядка в изучении всей воли Божией трудно наставить верующих. Братья, вот это очень важное замечание. Мне это очень нравится. Представьте дом, который вы строите из разных материалов. Например, стена, и вы строите, пытаетесь сложить стену из разных кирпичей разных размеров. Ну, я видел, в принципе, есть такие дома, там непонятно, что они бросали в эти стены, заливали. Но это сложно, это не так не делают, это не мудро, неправильно и так далее. Есть нагрузки, есть плотность материала, есть определенные подходы, есть теплопроводность того или иного материала. Если разных вы будете собирать, где-то стена будет холоднее, где-то более хрупкая, где-то более и так далее. Вот то же самое здесь, тематическая проповедь, вы берете, набираете разных блоков. И надо же думать о долгосрочных планах для вашей церкви. Так вот, в перспективе долгосрочной церковь не может быть здоровой, если вы будете постоянно их питать разным рационом, на ваш взгляд, который вам удобен и нравится. И проходить то мимо, то есть не уделять внимания тому, что вам не нравится. Но кто вы такой? Кто вы такой, чтобы определять рацион для церкви? Я пастор. Но слушай, все равно ты меньше Бога. Бог определил рацион, проповедует слово стих за стихом, и будет необходимый правильный библейский рацион. Хорошо, седьмой пункт. Это приводит к беспорядочному выбору тем. Хотя сначала проповедь тематически может показаться легко, проповедовать тематически покажется легко, очень скоро можно исчерпать все уникальные идеи. И тогда встает вопрос, на какую же тему мне проповедовать следующее воскресенье? А эта дилемма может привести ко многим другим искушениям. То есть, братья, если вы любители тематики, вы начнете хорошо, но плохо закончите. Рано или поздно у вас кончится фантазия, закончатся какие-то новые идеи свежие, и вы поймете, что вы начинаете повторять проповеди, которые проповедовали совсем недавно. Экспозиция от этого защищает. Братья, я никогда не у меня нету такого, чтобы я сидел и думал, что же мне говорить в следующее воскресенье. Вот день сижу, два. Я знаю, что мне говорит в следующее воскресенье. Нравится мне или нет, это будут следующие стихи в книге Откровения. Я не знаю, как я смогу их там актуализировать, может быть, сколько мне труда понадобится, но я понимаю, что я должен эти стихи проповедовать, потому что они следующие. Все. И я сразу перехожу к делу. В понедельник я уже знаю эти стихи, я их ставлю. У меня вообще не вопрос, буду ли я какую-то тему новую придумывать или нет. Вот, я поставил эти стихи, вот эта тема, то, чем я должен питать народ. Все, и теперь я начинаю думать, изучать, видеть актуальность. И знаете, всегда темы разные. Да, и порой я даже не знаю, что будет в следующее воскресенье, какую тему вдруг Бог захочет поднять. И в этом смысле я свободен, я спокоен. И у меня сэкономлено время, я не сижу, как некоторые служители, несколько дней сидят и думают, о чем проповедовать. Это позволяет делать излишний акцент. Что позволяет делать? Подход тематически позволяет делать излишний акцент на важности одних библейских тем, например, некоторых аспектах христианской жизни, музыки или стиля одежды, и полностью пренебрегать другими важными библейскими темами, такими как характер Бога, природа греха и так далее. То есть, братья, тематическая проповедь, опять же, тематическая проповедь, она не защитит вас от субъективности. Наоборот, она эту субъективность будет развивать, и в конечном итоге вы будете проповедовать любимые темы, а не любимые обходить мимо. И последнее. Это может дать возможность тематически пройти в проповеди целую книгу Библии, так и не разобрав по-настоящему истинной цели, почему Бог дал нам эту книгу. Церкви, которые питаются тематикой, вот в церкви люди, вы попробуйте подойти к любому человеку из церкви и попросить хотя бы одну книгу Нового Завета или Ветхого Завета объяснить цель этой книги, и смысл этой книги, и план этой книги. Если людей питают тематикой, ни один человек вам не приведет, не назовет, или так сказать, не ответит на этот вопрос. Он не сможет назвать хотя бы одну книгу, которую он знает хорошо. Он знает чуть-чуть там, но он не знает замысел той или иной книги. Для чего была написана книга «Бытие», «Второзаконие», а затем зачем у нас есть 1 Фессалоникийцам, а почему Иаков написал свое послание, а зачем существует Евангелие от Иоанна, Евангелие от Марка, Луки, какой там план, какие главные идеи, как построена та или иная книга. Это напрочь отсутствует у людей, которые 20, могут ходить по 20 лет, там 10-20 лет в церковь и слушать тематические проповеди. И это большой минус. И это большой минус. Текстуальная проповедь. Давайте об этом чуть поговорим. Текстуальная проповедь берет короткий текст или отрывок, поднимающий определенную тему, и разбирается именно с этой темой, не обращая особого внимания на общую тему всего текста. И тогда текст становится трамплином для прыжков на другие отрывки, намекающие на ту же тему. Во многом такой подход – это не что иное, как тематическая проповедь, потому что прежде всего сосредотачивается на дискуссии на заданную тему, а не на тексте. Вот смотрите, текстуальная, на самом деле она называется текстуальной, но она не текстуальная, она не на тексте сосредотачивается, а на теме опять. То есть она, в принципе, похожа на тематическую проповедь. Просто текст служит трамплином. Человек выходит, зачитывает текст, там есть какая-то тема, он отталкивается от этой темы и полетел по всей Библии. Но люди так и не поймут этот абзац, который он прочитал. Нету экзегезы глубокой, нету деления структуры текста, нету взгляда хорошего, проницательного в глубину этого текста. Текст просто послужил трамплином. Проповедник вышел, оттолкнулся, и больше люди не возвращаются к этому тексту. Они открыли, посмотрели вначале и забыли. Все, все. Потом вся остальная проповедь будет не на этом тексте. В каком-то смысле она похожа на разъяснительную проповедь, в то же время разительно от нее отличается в том, что основное внимание разъяснителя проповеди уделяется тексту. Преимущество такой проповеди в том, что она может ознакомить слушателей с общей истиной Библии. Это может быть своего рода систематическим обзором определенной истины на основании конкретного текста. Я слышал проповеди хороших проповедников, которые так проповедуют, и в принципе нормально, это допустимо. Например, проповедь «Всегда радуйтесь» 1 Фессалоникийцам 5.16. Вы можете взять этот текст и проповедовать о том, как верующий человек может радоваться, и вообще, почему есть это повеление. Но на самом деле ваш текст проповеди будет основан не на этом абзаце, это просто будет своего рода трамплин. Вы покажете людям, посмотрите, есть заповедь Фессалоникийской церкви «Всегда радуйтесь». И сегодня мы поговорим с вами о том, каким образом каждый верующий человек может, несмотря на обстоятельства жизни, пребывать в настоящей радости. И потом вы проходите по всем текстам Писания и утверждаете истину, что каждый верующий христианин может и должен радоваться, невзирая ни на что. И для этого вы будете брать другие тексты. Это в принципе можно, это допустимо. Можно иногда говорить такие проповеди. Но это не должно быть постоянным таким правилом вашего подхода. Преимущество такой проповеди в том, что она поможет ознакомить слушателей с общей истиной Библии, как я уже прочитал. Недостатки текстуальной проповеди. Взяв конкретную тему определенного текста, легко можно упустить главную и общую тему всего текста. То есть, если есть этот текст «Всегда радуйтесь» в послании Фессалоникийцам, то он там расположен, этот стих расположен с определенной целью. Эта цель связана с главной целью послания Фессалоникийцам. И нужно увидеть эту цель. И для этого нужно работать с этой книгой. Второе. Она может не показать истинную связь между текстом и более широким контекстом. Как автор был вдохновлен на его написание. И третье. В целом текстуальная проповедь имеет все преимущества и недостатки тематической проповеди. Ну и, наконец, братья, давайте поговорим об экспозиционной проповеди. Ее же называют разъяснительной проповедью. Понятно, почему разъяснительная, потому что ядро, сердце этой проповеди – объяснение текста, который был предложен в самом начале. В течение всей проповеди разъясняется один основной текст, текст, выбранный для проповедования. Задача разъяснительной проповеди прежде всего – изложить отрывок из Писания. Содержание проповеди исходит по большей части из текста, на который говорится проповедь. Из одного текста. Поэтому важно отметить, что экспозиция определяется не формой проповеди, то есть присутствием посылки основных пунктов, а источником и процессом подготовки. Вот это важно. Смотрите, и в тематической проповеди есть посылка и пункты. В любой другой текстуальной проповеди есть может быть посылка и пункты. Но сама посылка и пункты не делают проповедь экспозиционной. экспозиционной проповедью делает что? Да, разъяснение или источник. Источник и процесс подготовки. То есть то, работали ли вы над конкретным текстом, положен ли этот основной текст в основании вашей проповеди. Хаден Робинсон дает следующее определение экспозиции. Вот здесь есть его цитата. «Экспозиция – это представление библейской истины, выявленной и переданной в историческом, грамматическом, ведомом духом изучения отрывка в его контексте. Эту истину Святой Дух применяет сначала в жизни проповедника, а затем через него и в жизни церкви». Итак, видите, обратите внимание, он о чем говорит, что это представление библейской истины, выявленное и переданное в историческом, грамматическом, ведомом духом изучении текста или отрывка в его контексте. Эту истину Святой Дух применяет сначала в жизни проповедника, а затем через него и к жизни церкви. Все очень понятно. Мы, в принципе, об этом говорили. Еще одно определение. Мерил Ангер пишет. Неважно, какой длины отрывок объясняется в проповеди, если его представлять таким образом, что поясняется и применяется его главное истинное значение, которое имел в своем разуме конкретный библейский автор, в том виде, как оно существует в свете общего контекста Писания. Такую проповедь по-настоящему можно назвать разъяснительной. Итак, опять видеть вот эти слова, они подчеркивают контекст, замысел автора, в том виде, как оно существует в свете контекста Писания. То есть это уже признаки экспозиции. Что подразумевается под этим определением? Проповедник должен начинать с библейского текста. Слово Божие должно быть единственным источником разъяснительной проповеди. Второе. Проповедник должен провести грамотную экзегезу текста, текстуальную экзегезу, чтобы выявить изначальный замысел автора. То есть ваша задача, вы думаете, что хотел сказать Бог? Какая цель? Какая цель с помощью вот этого абзаца? Что хотел сказать Бог? Какой его был замысел? Вот что, какое переживание у истинного экспозитора, у того, кто проповедует Слово Божье. Третье. Текст должен быть истолкован буквально в контексте. Текст, вырванный из контекста, уже не текст. Такое хорошее определение. Текст без контекста – отговорка. Понимаете, да? Текст и контекст. Представьте, вы пишете письмо вашей жене. И она взяла пару фраз оттуда, только прочитала, а все остальное не прочитала. Если эти фразы будут двухсмысленные, то есть можно понять по-разному, то тогда у вас будут проблемы. И вы скажете своей жене, ты вообще читал до этого, что я тебе писал? То есть очень важен момент, что когда вы что-то пишете кому-то, чтобы детали того, что вы пишете, были увязаны с предыдущими идеями. Иначе можно вырвать и так это истолковать, что даже вы так даже и не думали. Вы об этом даже и вы этого даже не ожидали, что человек это поймет. Но, к сожалению, некоторые берут и вырывают из Библии части текста, толкуют им как это угодно, и потом фактически Бог может сказать: «Я вообще даже и не пытался это говорить. Как ты можешь проповедовать на этот текст таким образом, когда эти слова я произнес через Петра для того, чтобы достичь вот этой цели? Ты просто манипулируешь текстом для того, чтобы доказать твои идеи». И четвертый момент. Проповедник готовит и представляет проповедь ясно и по порядку, объясняя изначальные намерения автора и применяет его в практической жизни современных слушателей. Об этом писал Кальвин. Что он писал? «Поскольку по сути его, проповедника, единственная задача – раскрыть замысел автора, написавшего текст, он промахивается мимо цели, лишь выходит за свои рамки, если уводит слушателей от авторского значения. Самонадеянно и богохульно заигрывать со значением Писания без должного внимания, словно это какая-то игра, а многие авторы так и поступают». То есть они манипулируют текстом, они добавляют свои идеи, они невнимательны к тому, что же хотел сказать библейский автор. Это большая проблема. Какие критические замечания чаще всего звучат в адрес разъяснительной проповеди? Знаете, есть критика в адрес проповеди разъяснительной. Есть люди, которые реально критикуют тех, кто проповедует экспозиционно. Что же они говорят? Они могут, они говорят, говорят следующие аргументы. Такая проповедь может оказаться слишком технической. Еще. Она может быть слишком сосредоточена на маленьких деталях текста. Объяснять по одному слову. То есть на одно слово уделяется много времени. Она может быть слишком перегружена ссылками на греческий или еврейский язык. Она может быть слишком скучной. Ей может недоставать теплоты и контакта со слушателем, поскольку она прежде всего имеет дело с автором и контекстом, в котором он писал. Ей может не хватать применения. В принципе, такие, да, замечания я слышал. Есть такие замечания в адрес экспозиции. Но на самом деле проблема не в экспозиционной проповеди, а проблема в том, кто проповедует и говорит, что он проповедует экспозиционно. То есть он вроде бы экспозиционно проповедует, но на самом деле излишне технически, излишне зарывается в детали. Это не проблема экспозиционной проповеди, это проблема того, кто проповедует. В принципе, и тематическую проповедь можно разгромить, если кто-то ее неумело сможет проповедовать. На самом деле нет. Вот посмотрите, какие преимущества разъяснительной проповеди. Первое. Она полностью сосредоточена на Библии и не на проповеднике или слушателях. Она позволяет слушателю уяснить логическое развитие в течение текста в контексте ступень за ступенью. Итак, экспозиция сохраняет логику развития мыслей всей книги. Дальше. Она дает проповеднику ясный план, какой материал выбрать для дальнейшей проповеди, то, о чем я вам уже говорил. Когда он спрашивает, о чем проповедовать дальше, его ожидает один и тот же ответ на следующий текст или отрывок. Это экономит служителю много времени при планировании подготовки к проповеди. Сделав анализ книги, проповедник уже имеет достаточно неплохое видение, количество проповедей, необходимых для того, чтобы пройти весь материал. Более того, не нужно делать дополнительные экзегезы. Каждая последующая проповедь будет построена на исследовании, подготовке, сделанной в изучении предыдущих отрывков. Вот здесь этот важный момент. Смотрите, в чем плюс экспозиционной проповеди еще? Не только то, что вы знаете, что дальше будете проповедовать, не только то, что вы экономите время и не надо искать, а что же я буду в следующее воскресенье проповедовать. А плюс еще вот в чем. Всякий раз, когда вы проповедуете следующие стихи этой книги, а ваша проповедь будет все глубже и глубже. Почему? Потому что до этого вы уже достаточно хорошо изучили контекст всей книги Откровений. Вы уже достаточно хорошо знаете цель этой книги. У вас уже достаточно хорошо, вы достаточно хорошо владеете предыдущим материалом. Поэтому вам не нужно. Представьте, если каждый день, каждое воскресенье вы проповедуете на новый текст из другой книги. Например, в одно воскресенье вы послание Петра взяли, другое вы взяли, не знаю, книгу Бытие, третье вы взяли книгу Второзаконие, четвертое воскресенье вы взяли первое послание Фессалоникийцам. Каждый раз, когда вы в воскресенье будете выходить и открывать новую книгу, вам нужно проделать достаточно работы для того, чтобы понять смысл всей книги и цель этой книги, чтобы правильно толковать вот этот абзац. Но если вы по одной книге идете, вы экономите время, вы уже выходите за кафедру, и вы знаете цель этой книги, в каком направлении пойдет церковь. И это большой плюс. Четвертое. Если последовательно проповедовать разъяснительную проповедь, в конечном итоге будут затронуты основные темы Писания, и он возвестит всю волю Божью. То есть вы будете проповедовать, стих за стихом, глава за главой, книга за книгой, и постепенно вы возвестите всю волю Божью в вашей общине. Разъяснительная проповедь создает баланс акцентов. Проповедник будет проповедовать о разных темах с той же частотой и теми же акцентами, как и Бог. Понимаете, да? То есть вы будете делать там ударение, где текст делает ударение. Вы не будете выбирать любые темы, вы будете проповедовать те темы, которые выбрал Бог. То есть, если Писание часто обращается к данной теме, то и проповедник будет часто затрагивать эту тему. Если Библия уделяет много времени какому-то предмету, то и проповедник будет вынужден в полной мере обсуждать его в проповеди. Если же Библия лишь вскользь что-то упоминает, то и проповеднику остается лишь вскользь коснуться этой темы. Такой метод позволяет самому слову показать, что важно, а что нет. То есть, представьте, у проповедника любимая тема – одежда. хочешь не хочешь, он будет об этом говорить чаще, чем нужно. Но если он возьмет книгу «Послание Петра», то он с одеждой столкнется там нечасто, с темой одежды. Ему нужно будет проповедовать на другие темы. Таким образом, Библия сама защитит проповедника от излишнего дисбаланса в упоминании той темы, которая не нужна, в принципе, в церкви, с такой частотой. Он скажет об одежде, он скажет о внешнем виде, и дальше он пойдет говорить уже другие темы, которые Петр предлагает. Шестое. Она вынуждает проповедника, вот экспозиционная проповедь, вынуждает проповедника разбираться с трудными отрывками в Писании. Церковь тебе просто не позволит проповедовать вплоть до сложного отрывка, а потом перескочить его. Тебе придется научиться, как самому изучить, а потом преподать сложные тексты или отрывки. То есть, братья, бывает так, идешь стих за стихом, потом попадаешь на такой текст и думаешь, как на него можно проповедовать. Мучаешься, думаешь, ну, приходится проповедовать. Ты не обходишь эти тексты, потому что ты же заявил, что ты будешь стих за стихом идти. А если пропустишь, то люди подойдут к тебе и скажут, а почему мы пропустили? Таким образом, братья, вы учитесь говорить не только на легкие тексты, но и на сложные тексты. Возвещать всю волю Божью. Можно сказать, что экспозиция дисциплинирует вас. А нравится вам, не нравится вам, нужно говорить все, что есть в том или ином послании. Обычно разъяснительная проповедь также и систематична. То есть разъяснительная проповедь обычно движется раздел за разделом через всю книгу Библии. Тут есть два главных еще преимущества. Первое. Она учит церковь. Вот это важно, очень важно, братья. Экспозиционная проповедь учит церковь, как самостоятельно читать и изучать Библию. Многие читают Слово Божие как собрание несвязанных произведений. Они читают один стих из одной книги в один день, потом другой стих из совершенно другой книги в другой день, где-то в Новом Завете, где-то в Ветхом. Однако разъяснительная проповедь по целой книге, стих за стихом, должна научить людей, как правильно читать Библию. То есть фактически, братья, вы своим примером за кафедрой показываете людям пример, как читать Библию. И если вы тематически проповедуете, таким образом вы им говорите, вот так нужно читать Библию. Чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть там. А если вы читаете стих за стихом, вы увидите, как люди начинают вам подражать. И это подражание хорошее. Они подражают ваши привычки читать Библию стих за стихом и разбираться с центральными мыслями той или иной книги Библии. Представьте, если люди ходят в церковь, и они год за годом видят подход, избирательный подход к чтению Библии. У них даже в голову не приходит читать стих за стихом и изучать контекст, изучать главную идею всей книги. Потому что проповедник показывает другой пример. Второй пункт. Этот метод обеспечит и твой рост ученика слова, человека Божьего и проповедника. Это наилучший способ, как проповедник сам может возрастать в познании Бога и его воли. То есть, братья, это будет прежде всего полезно не только, прежде всего полезно вам, а потом уже церкви. Вы сами будете возрастать, потому что вы будете питать себя сбалансированной духовной пищей. В связи с этим роль верного проповедника включает в себя две задачи. Понять разумом объективное откровение Бога. Единственное значение, задуманное Святым Духом для этого отрывка в том, как он должен быть изучен в проповеди. Его главная задача – подойти к тексту как детектив, тщательно проанализировать все подсказки и улики, чтобы понять, что хотел сказать автор. В этом и заключается экзегеза, то есть практика и перечень процедур для раскрытия задуманного значения автора, Уолтер Кайзер. И второе, вторая роль, вторая задача – передать эту истину. Итак, найти эту истину, обнаружить как детектив, учитывая улики, обнаруживайте этот замысел автора. Этот замысел автора впечатляет вас, влияет на вас до глубины сердца. Потом вот с этим ядром истины, с этой воспламененной истиной внутри вашего сердца вы должны идти к людям. Это вторая задача. Теперь передать эту истину. передать истину ясно и с энтузиазмом, чтобы убедить слушателя действовать в свете истины текста. Проповедник говорит, так говорит отрывок, текст, и вот что это значит. Вот почему вам нужно в это поверить, и вот что нужно с этим делать. Так, братья, две задачи – понять разумом замысел автора и передать. Понять относится к экзегезе, передача относится к гомилетике, к искусству проповеди, то, к чему вас Господь призвал. Морган Кэмпбелл написал, что разъяснительная проповедь состоит из трех элементов. Истина – это плод экзегезы, ясность – это порядок, объяснение, аргументация, иллюстрация, и энтузиазм – это произнесение, целостность. Нарисованный очаг не горит. Представьте себе очаг настоящий, около которого хочется посидеть и погреться, и нарисованный очаг. Так вот, если вы как лекторы выступаете, если эта истина не произвела на вас впечатление, вы подобно нарисованному очагу. Он не греет, он не несет теплоты, он не воспламеняет людей. В конечном итоге проповедник не шеф-повар, он не создает еду, он скорее официант. Его задача – донести блюдо до стола и не испортить его вид. Наша задача – донести истину. Чапл в своей книге «Проповедь», в центре которой Христос говорит о трех важных элементах ораторского обращения. Логос, патос и этос. Логос говорит о том, что говорит текст, патос – как говорит, а этос – как живет человек. В принципе, вот эти три характеристики, три составные части – это залог хорошего ораторского искусства. Логос, патос и этос. Логос имеет дело с содержанием, то, что вы говорите. Патос, что это значит, и этос, как вы живете. Как вы живете в течение жизни. А патос, то, как вы передаете, это эмоциональная составляющая вашей проповеди. Мне нравится думать о служителе как особой личности, отделенной общиной для определенной цели. Братья, это о тех, кто на самом деле призван к служению проповеди. Община ему говорит, посмотри, брат, мы заняты нашими ежедневными трудами, и обременены заботами, но с нетерпением ждем, чтобы мир наполнил наше сердце и свет осветил нашу жизнь. Мы слышали, брат, что есть страна, где есть этот мир и свет, страна покоя и радости, страна горячих мыслей и переживаний. И поэтому для этого мы снаряжаем тебя, мы освобождаем тебя от рутины, от той работы, в которую мы погружаемся день за днем. Мы снаряжаем тебя, чтобы ты шел в ту страну, чтобы ты добыл драгоценности, эти алмазы, эти сокровища и принес нам сюда, чтобы мы также насладились плодами той страны, где есть покой, радость, мир. Это, в принципе, то, что происходит в церкви, в здравой церкви. Здравая церковь выделяет на служение определенных людей. Здравая церковь высвобождает время этих людей, чтобы эти люди готовились и вникали в Слово Божие, чтобы они копали Слово Божие, чтобы они находили эти изумруды, эти драгоценности, и потом в воскресенье делились этими драгоценностями с народом Божьим. Это, возможно, то, к чему кто-то из вас призван быть полностью освобожденным для служения Слову Божьему. Но для этого, братья, вы должны эффективно, посвященно подходить к изучению текста. Вы должны быть проникнуты замыслом автора. Вы должны стремиться отыскать эти изумруды в тексте Писания, чтобы потом должным образом передать, чтобы вы думали о том, как передавать. Для этого нужно строить эти мысли, нужно думать очень много о главной идее вашей проповеди, как строить связи, как делать переходы, как подготовить введение и заключение, чтобы люди, услышав истину, вдохновились и жили по истине. Эта ответственность лежит на плечах каждого проповедника.